Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, по четвергам в 18.00 мы с вами говорим об Америке, об американо-российских, российско-американских отношениях, как они влияют на ситуацию и в Америке, и у нас в стране. Сразу сообщу вам наши координаты. Всегда буду рад услышать ваше мнение о том, что мы здесь обсуждаем, ваши рекомендации. В конце концов, все это делается именно для того, чтобы услышать ваше мнение. Оно важно для нас. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит MSK-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Очень много событий происходит сейчас достаточно быстро. Это связано и с внутриполитической ситуацией в Америке. Ну, ленивый только не говорит об импичменте, или о так называемом импичменте, или о так называемом деле импичмента. Все это носит достаточно сумбурный характер. Ситуация уже зашла очень далеко в Америке. Уже речь идет о личных, персональных оскорблениях. То есть и та, и другая сторона уже закусили у дела. Трамп отбивается как только может при помощи своих помощников. Помогает ему здесь бывший мэр Нью-Йорка, юрист Рудольф Джулиани. Колесит по всему миру, собирает компромат на противников Трампа. Те, в свою очередь, отвечают ему тем же. Поэтому ситуация достаточно сложная. И, естественно, по ходу нашей программы мы будем в той или иной форме касаться этого. Потому что это все-таки важный аспект жизни Америки. Америка раздроблена, разобщена. Это отмечают абсолютно все эксперты. И это видно. Это видно, потому что происходит сейчас внутри страны. Какой накал страстей сейчас не только в общественно-политической жизни, но и в обыкновенной, так сказать, в реальной жизни повсюду. Люди мнения, которые разделяют те или иные семьи, они иногда проходят как бы, да, таким водоразделом по многим семьям, что называется, брат на брата. Ну, конечно, не с оружием, но тем не менее, полемика достаточно острая. Я непосредственно это вот видел уже среди своих коллег-друзей, американцев, которые достаточно очень и очень возбуждены в связи с этим. Это напоминает мне ситуацию, которая в свое время была после террористических актов 2001 года. Тогда, когда американцы под ложным предлогом вошли в Ирак, тогда тоже вот общество было разделено. Достаточно было сложно. Кто-то был за то, чтобы вводить войска, кто-то нет. В общем, ситуация достаточно электризована. Но на фоне всех этих событий, которые, безусловно, сейчас являются мейнстримом везде, и в наших средствах массовой информации, и в Америке, все основные средства массовой СМИ, они сейчас освещают эту концепцию. Но здесь вот появляется новая информация, которая в той или иной форме тоже характеризует сейчас уже как бы последствия того, что происходит в Америке. То есть сейчас политическая элита, establishment, он предпринимает определенные действия, которые, на мой взгляд, являются очень тревожными, опасными. В первую очередь, я бы хотел, конечно, сказать о статье, которая недавно, вчера, вернее, появилась в «Вашингтон-Пост», статья, которая говорит о новой стратегии и тактике киберкомандования США по информационной войне против России. Это нечто новое уже сейчас. Вот. Здесь тревожно только одно, потому что мы с вами очень часто говорили, что абсолютно нет никаких доказательств, и президент наш тоже отмечал, что нет никаких доказательств того, что мы в той или иной форме на государственном уровне вмешивались в избирательный процесс Америки. И это действительно нет, потому что если бы было бы, поверьте, мы бы узнали сейчас не анонимных хакеров, не анонимные какие-то корпорации, не анонимус, там еще там прочее, мы бы знали бы конкретно бы фамилии, номера, адреса. Как наш президент Меган Келли сказал, отпечатки, да, там, копыт, рогов, вот. Но этого ничего нет, и поэтому, конечно же, это были домыслы. Но вот сейчас на основании этих домыслов, и вот это, мне кажется, очень уже тревожно и опасно, на основании этих домыслов политический истеблишмент Америки сейчас выстраивает уже определенную политологическую концепцию, и, в принципе, это уже даже стратегическое такое практическое руководство, потому что в данном случае уже они начинают совершенно четко, конкретно таргетировать, как мы говорим, уже совершенно конкретных людей, конкретные организации, структуры внутри нашей страны, внутри России. Прежде всего, эта стратегия направлена против высших чиновников, Они, им будут рассылаться различные сообщения, будут говориться о том, что будет доступ к их личной информации, и что теперь они перед определенными последствиями. Если вдруг американцы в какой-то момент посчитают, что Россия вмешивается, допустим, в выборы 2020, ну, прежде всего, конечно, мы говорим о президентских выборах 2020 года. Вот. Помимо всего этого, еще будут появляться некоторые новые такие ходы, которые, в принципе, были достаточно долго завуалированы. Американцы никогда не говорили об этом открыто, когда мы говорим, прежде всего, конечно, об информационной войне. Они уже говорят о том, что будут распространять в той или иной форме дезинформацию относительно политических элит в России. То есть в данном случае сейчас вот американцы открытым текстом говорят, что они будут вмешиваться в политический процесс внутри страны, и в той или иной форме они будут способствовать так называемому взаимоотношению и противостоянию, ну, как мы их называем, башен Кремля. Да? Условно я сейчас назову это пропрезидентские, это консервативные силы, которые поддерживают традиционные ценности, и с другой стороны это так называемый наш либеральный фланг. Вот сейчас американцы, они... говорят об этом открыто, устами своих экспертов, что они будут в той или иной форме предоставлять и публиковать определенную информацию, которая в какой-то момент поможет той или иной стороне. А я думаю, что мы с вами прекрасно понимаем, в какой стороне они будут помогать в этом плане. И они будут таким образом совершенно конкретно влиять на политический процесс уже внутри нашей страны. И здесь, конечно, любопытно, потому что ведь не против этого ли восстает Америка по поводу вмешательства во внутренние дела любой страны. И тем не менее, она совершенно спокойно говорит о том, что она это будет делать в отношении страны, другой страны, и, собственно говоря, не скрывает это. Одно дело, когда подобные вещи, уже, как говорится, люди привыкли, когда они это делают у себя, что называется, на заднем дворе. Латинская Америка, Венесуэла, Эквадор, мы с вами говорили, обсуждали это, и мы видели, как беспардонно, впрямую уже, без всяких даже информационных технологий, они позволяли себе это делать. Но сейчас они это говорят уже относительно нас. Причем это, конечно, не только мы. Вот, это, конечно же, будет и Китай, это будет и Турция. И поэтому мы, кстати, попозже обговорим, я еще вам расскажу об одной статье любопытной, которая вышла в газете Independent. Там тоже самое, вот такие технологии, которые совершенно спокойно американцы, так сказать, объявляют на весь мир, что они будут этого придерживаться. Любопытна еще одна вещь, которая здесь прозвучала вот в этой концепции. Значит, авторы вот этой новой тактики гиперкомандования, они говорят о том, что меры, которые сейчас предпринимаются против потенциальных соперников, прежде всего это речь идет, конечно, о России и Китае, они обусловлены тем, что санкции, которые были имплементированы на Россию, не работают. Это фактически вот первый раз, когда практически официально признают, что санкции, экономические санкции, финансовые санкции не работают. То есть мы каким, значит, так сказать, не подвержены сейчас влиянию. Вот. Но теперь будет использоваться уже другой способ. Это информационно. Это очень и очень важный момент. Почему? Потому что американцы наконец-то, я надеюсь, надеюсь, я сейчас беру, конечно, это слово, они поняли, что единственные сферы противостояния России с Россией — это не военная, безусловно, и даже не общественно-политическая, а это именно противостояние на уровне информационных технологий прежде всего. И я думаю, что следующий шаг — это будет, безусловно, финансовая атака. И вот здесь я хочу подчеркнуть, что это как раз и являются те слабые, уязвимые в нашей общественно-политической жизни и в нашей, конечно же, экономике. Вы понимаете, что экономика, финансы, информационные технологии, потому что не можем конкурировать с такими гигантами мейнстрима, которые есть в Америке и вообще в англоязычном мире, так сказать, наша бедненькая Russia Today со спутником, так сказать, бьется там, как, так сказать, маленькая аквариумная рыбка на льду, да, вокруг акул, которые вокруг них постоянно плавают. Поэтому, конечно же, мы здесь должны с вами четко понять, и это, с моей точки зрения, очень важно, мы должны интенсифицировать, точно так же, как мы это сделали в оборонной области, точно так же, как мы это сделали в сельском хозяйстве, мы должны интенсифицировать совершенствование наших информационных ресурсов, прежде всего англоязычных, потому что война, я беру пока это в кавычки, информационная война, она начинается именно вот на этих направлениях. Я еще хочу, кстати, вот в подтверждение сказать, что сейчас в военных подразделениях Америки, вот это очень любопытный факт, я в частности сейчас ссылаюсь, у меня есть информация по корпусу морской пехоты. У них создана должность заместителя по информации командования. Вот посмотрите, насколько важно и насколько дальновидно сейчас американцы делают и имплементируют эту политику. Военные подразделения, военные, я еще раз хочу подчеркнуть, которые являются являются плотью армии США, они вводят командные должности заместителя по информации, по информационным технологиям. Мы, как говорится, еще у нас и конь не валялся в этом направлении. Говорить о подготовке в этом направлении у нас пока еще, к сожалению, речь не идет. И, кстати, о чем идет речь здесь? Это создание фейковых новостей. Вот, самые разнообразные. Вот типа тех фейков, которые были опубликованы, спутниковые имиджи о якобы тренировке повстанцев Донбасса российской армии. Вот, но зато, когда мы снимки попросили малазийского Боинга, то неожиданно спутники все перестали работать в Америке и ни в коем мере не смогли нам показать реальные снимки того, что тогда происходило. Вот эта фейковая такая направленность, я употребляю этот термин уже сознательно, потому что, судя по всему, фейковые новости и дезинформация, она станет составной частью информационных технологий и информационного противостояния наших стран в ближайшем будущем. Это очень серьезно, и, безусловно, это в очень большой степени настораживает нас. Так, у нас есть звонок, давайте мы возьмем. Не хочу, чтобы наши слушатели ждали. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Ну вот прям Америка скоро развалится. Я вот это слышу на протяжении 20 лет. И вот прям вот...
Анатолий, вы меня ради бога, да, извините.
Вот прям вот, Анатолий, знаете, прям новое что-то
Анатолий, Анатолий, думаю, вот Анатолий, вот Анатолий, Анатолий,
произойдет.
Анатолий, вы слышите меня или нет? Анатолий,
обидно, что
где вы слышали, чтобы я... Анатолий, ну подождите вы ради бога, дайте сказать-то, вы же сказали, а? Где я говорил, что Америка разваливается? Скажите мне.
Деструктивная, брат на брата, сейчас уже все. Ну это 20 лет, повторяет наш великий вождь, президент великий наш. Ну, ничего.
Но вы поймите, это ведь действительно сейчас происходит там. Вы посмотрите,
господи,
какие...
Господи, перемотайте вы вот эти все прямые линии. Об одном и том же. Все, фантастика. Вот она сейчас развалится. Вот-вот-вот-вот. Ну,
кто надоело, говорил, что хватит. Развалится? Послушайте, ну кто вам слушайте, говорил, что Америка разваливается? Но это вы пока понимаете.
Перестаньте уже дураками нас считать. Мы не дураки. Вот этот бред вас уже достал уже всех.
Хорошо, ладно, спасибо за звонок. Еще, пожалуйста.
Добрый вечер, Рафаэль Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич,
добрый вечер. Ну, во-первых, ни президент, ни руководство страны, никто, серьезные люди в Минобороны никогда не говорили, что Америка развалится.
Да, конечно, никто не говорил, и мы здесь
тем не более, говорили. Тем более, все там оценивают как надо. Америка в настоящее время очень сильная держава, и это надо учитывать. И еще, если мы будем вероятного противника считать слабым, то это должно рассматриваться на уровне предательства.
Безусловно. Сергей Алексеевич, значит, вот, да, слушаю вас.
Смотрите, вот в отношении вот этого нового там чего-то какого-то проекта плана информационной войны.
Да.
Ну, реально они свои реальные планы, как в какое время, какими силами, какой механизм, они не будут говорить. Вот они бросили... План-то такой наверняка есть. А реально, скорее всего, что они заинтерем? Чтобы вызвать в России коренные изменения в характере нашего российской системы. Совершенно а для верно. Этого им надо сорвать замыслы Кремля. Это первый и важнейший шаг к этим изменениям. И смотрите, что мы видим. Берем модернизацию, берем план до 2000 года, берем первые майские указы, проваленные. То правильно. Есть уже какие-то внутренние силы делают это аккуратненько, и причем к ним претензий-то не найдешь. Все
совершенно
время отчитываются. Но планы-то проваливаются.
Совершенно
то
верно.
Есть, как бы все делается не ими руками напрямую, а с учетом действий наших же внутренних сил.
Совершенно
может
верно.
Человек-чиновник сидеть и не знать, что он делает, работает на врага. Он даже просто не представляет этот общий план. Вот в чем проблема.
Конечно. Сергей Алексеевич, вот посмотрите, я не хотел говорить, вот в Independent, вот ваше мнение. Оливер Кэрролл такой есть, он написал статью как раз по поводу десятилетия. Он здесь как раз и говорит, вот в этой статье он как раз и говорит о том, что, говорит, насколько было хорошо во время президента Дмитрия Медведева. И вот как плохо стало, допустим, при президенте Путине. Вот попытка вот так вот столкнуть лбами, что называется, да, наших, так сказать, это вот как раз тоже сейчас, в данный момент, это очевидно и видно. И вот эта тенденция, она будет проследоваться достаточно долго, и именно вот в это слабое звено будут постоянно бить. А если у нас есть такие чиновники, типа Улюкаева, или еще там, ну, я буду говорить о тех, которых осудили уже, да, то, конечно, на них компромат или, допустим, дезинформацию нарыть, а потом делай с ними что хочешь. Ведь это же находка,
конечно.
Да, они
да
сами...
Уберите этого... Берите того же Орешкина или Минтруда, да, который сидит по телевизору, пока с президентом и говорит, скажите ваше мнение по этой проблеме. Да. Он начинает говорить им, он говорит, подождите, я вас спрашиваю ваше мнение. И он не может сказать свое мнение.
Конечно.
Я понимаю, вы не имеете своего мнения.
Конечно.
Это министр.
Конечно, конечно. Вот об этом речь идет. И вы совершенно правильно сейчас подчеркнули, что, к глубокому сожалению, вот именно вот с такими некомпетентными людьми мы постоянно об этом говорим. Это вот, кстати, Анатолий, который здесь звонил и, так сказать, защищал Америку, на которую он думает, мы якобы нападаем. Мы здесь говорим об абсолютном непрофессиональной бестолковости нашего правительства, которое способствует подобным тенденциям. Мы говорим это. И мы говорим то, что в Америке происходит, но мы говорим и здесь. И ни в коей мере не надо, допустим, вы знаете, от меня защищать Америку. Я не тот человек, от которого надо ее защищать. Спасибо, Сергей Алексеевич, как всегда, блестяще. Пожалуйста, еще.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Вот вы говорили про этот MH самолет.
Да.
Наши ведь показали власти снимки космические наших ведомств через Лива на телевидении.
Угу.
Это оказалось дутым фейком.
Абсолютно, очень я с вами согласен. Это да, это абсолютно бесстыдная вещь.
Американцы сказали, что у них есть снимки, но они публике их не покажут, поскольку сама публикация показывает возможности их аппаратуры,
угу,
что является... И вы сами это лучше меня ведь знаете, между прочим. Но об этом,
да,
не говорите вслух.
Нет,
и наши не показывают по той же причине, потому что это абсолютный военный секрет, показать возможности нашей аппаратуры.
Я с вами согласен.
Американцы пообещали, что они эти снимки предоставят закрытой группе специалистов на суд.
Ясно.
Вы все это знаете,
знаю,
но все это умалчиваете.
Нет, я вот сейчас...
петрушек делаете каких-то. Мы не петрушки, слушатели.
Простите, пожалуйста. Значит, давайте мы немножко успокоимся. Никто не из кого так, здесь петрушки. Одну секундочку,
позиция,
Да я еще позицию... Я еще позицию не высказал свою даже.
Да вы высказали ее.
Чем?
Вы не знаете, прикинулись, не знающим ничего этого.
Чего и ничего этого?
Вы просто пропагандой занимаетесь.
Опять
вы
пропаганда.
Знаете, что это не так, то, что вы говорите.
Что не так? Я еще раз говорю, объясните.
Что не так? Что потому и не публикуют, что это секреты. Не мы,
значит,
не
вы,
не хотят
я
выдавать.
Все понял. Значит, вы, я понимаю, что вы послушали американскую сторону. Теперь
да
позвольте мне... Да послушали, послушали. А теперь позвольте мне вам ответить. Можно мне вам ответить? Значит, я еще раз. Я вас сейчас адресую к тем событиям, которые были во время Карибского кризиса, когда мы разместили ракеты на Кубе. Послушайте, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста, теперь меня внимательно. Если вас это не интересует, это не значит, что наших радиослушателей не интересует. Так вот, позвольте мне вам ответить. В критические моменты, когда действительно нужно было выяснить и подтвердить ту или иную информацию, разведывательное сообщество шло на то, что открывало сведения, даже которые были, могли открыть некоторые методы работы, допустим, разведки. Или спутниковых, допустим, вот этих снимков. Я привожу вам пример Карибского кризиса, когда ситуация была гораздо хуже. И тогда, если вы знаете, уважаемые радиослушатель, тогда самолет-шпион У-2 пролетел на большой скорости над Кубой и сделал снимки наших ракет. И когда было заседание Организации Объединенных Наций, и наш посол тогда говорил, что никаких ракет там нет, американцы показали как раз тогда эти снимки все. Поэтому говорить о том, что якобы, если бы американцы имели эти снимки, они их не показывают по какой-то другой причине, простите меня, это непрофессионально и не тактично с вашей стороны. Я надеюсь, эта информация вас убедила. И я сейчас ни в коей мере не хочу говорить. Я ведь и сказал, что снимки, которые были, так сказать, фейковые якобы у нас, они то же самое заслуживают осуждения в точно такой же степени. Но если американцев действительно бы интересовала судьба этих людей и интересовала бы правда, поверьте мне, они нашли способ, чтобы в той или иной форме показать и доказать что-то, что они хотят доказать. Вот когда они показывали якобы чуть ли не наших инструкторов, которые якобы, так сказать, тренируют донбассов, допустим, в лагерях каких-то, там чуть ли не силуэты людей были ясно видны. Здесь у них, как бы, как говорится, тайны никакой не было. И спутник работал совершенно нормально. А вот здесь почему-то вы думаете, что они, так сказать, это скрывают по каким-то там своим соображениям. Жизнь людей... Чтобы выяснить это, поверьте мне, здесь уже страны, если они действительно этого хотят, они идут на беспрецедентные иногда меры и открытие информации. Вопрос только вот есть оно или нет, вот это я не знаю. И я не знаю, кто хуже, тот, кто показывает фейковые снимки, якобы из спутника там приближающийся самолет, или те, которые вообще не хотят это показывать, а только голословно обвиняют своих оппонентов. Еще, пожалуйста, да, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Говорите.
Здравствуйте. Да. Наши министры очень компетентно приписывают себе чужие заслуги. Вот Скворцова говорит, увеличилась продолжительность жизни. А кто эти люди? Они родились при Сталине. Их тела закалены лучшей в мире на тот момент медициной и экологически чистыми продуктами питания. А сколько будут жить люди, рожденные при Скворцовой, будет ясно только через 50 лет.
Я с вами согласен, я с вами согласен, это безусловно, так сказать, вопрос здравоохранения, это один из самых больных вопросов, и очень много вопросов к министру здравоохранения. Да, да, пожалуйста, слушаю вас.
Алло, добрый день, Александр.
Да, Александр.
Я с вами во многом согласен, кроме одного, не совсем понял.
Да.
Я понимаю, вы сказали, что в этой войне американцы будут использовать фейк-ньюс, а почему мы не допускаем, что они будут реально взламывать существующие какие-то наши базы данных, условно говоря, и открывать настоящую информацию.
Спасибо сразу... за уточнение. Вы совершенно правы. Безусловно, я сейчас говорю о том, и невольно вот когда я говорил об Улюкаеве, я говорил, что есть же наше правительство иногда дает достаточно и не фейк информации относительно своей деятельности. Я с вами совершенно согласен с этим уточнением. Но помимо всего прочего, вот и вот как раз вот люди, которые радиослушатели, уважаемые радиослушатели, которые звонили до вас, они как раз и высказывали это мнение о том, что есть же все-таки еще и фейк-ньюс, которые будут тоже использоваться в данной ситуации. Поэтому здесь и то, и то. И, конечно же, ну, поверьте, для нас-то особой разницы здесь уже и не будет в той или иной форме, если это будет использоваться. Конечно, бы очень хотелось, чтобы правительство и наши министры, и наши госслужащие, чиновники не давали повода, чтобы были эти, какая-либо информация, которая бы их дискредитировала в наших глазах. Вот. Но я думаю, что это, наверное, слишком много просить. Посмотрим, как это будет развиваться. Да, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Добрый вечер.
Да, во-первых, я хочу вас разубедить.
Пожалуйста.
Вы или не знаете, или не коллеги. Дело в том, что в Сочи Мэйчи, которые сбились с американцами, речь идет о другом. Они же не фотографировали место старта. У них есть материалы системы предупреждения ракетам нападения.
Угу.
Более того, сравнительно лежащих спутников. То есть они уже как бы на излете были.
Uh-huh.
И проблема в чем? Они не хотят это показывать до процесса, но в процессе они это показывают. Почему? Потому что там понятны алгоритмы расчета. Там же не оптическая система, вернее, не только оптическая.
Uh-huh.
И с путем компьютерной обработки материала выясняется, был ли старт, откуда и что стартовало.
Uh-huh.
Поэтому, в общем, это так, достаточно конфиденциальная информация. Во-вторых, а почему они нам должны показывать? Если мы говорим, что это не наше, значит, мы не участвуем в деле.
Угу.
Правильно?
Я думаю, пожалуйста, они хотели показать это мировому сообществу. Это нечто,
они
конечно.
Покажут на судебном процессе.
Но они же и голландцам не показали, они же и малазийцам не показали.
Я вам еще раз объясняю.
Угу.
Дело в том, что показ вот этой системы людям, это, в общем-то, расшифровка. Но если будет судебный процесс, и как вы абсолютно правильно сказали, будет скандал.
Да.
И тут они, видимо, будут выбирать. И сказали, что они выберут показ.
Угу.
Вот в чем все дело.
Извините, пожалуйста, а вот скажите, вам не кажется, что мы здесь немножечко лошадь с телегой путаем? Если будет процесс без на то реальных оснований, то каким же образом начинать процесс, если нет никаких данных об этом?
Вы знаете, в чем дело.
А как же тогда так?
Я могу рассказать, какие основания есть, но дело в том, что давайте лучше про это не говорить, поскольку, скорее всего, у нас там виноваты в этом деле. Но я хочу сказать, что была сделана в свое время ошибка. Дело в том, что, помните, американцы сбили гражданский самолет
иранский,
в Средиземном
иранский,
море?
Иранский, да.
Под дульки,
только
просто.
Персидский залив, это не Средиземное море, это Персидский. Если вы имеете в виду иранские, пассажирские, они сбили над этим. Это украинцы сбили на Черном море.
Нет, транспортный самолет. Это я и сказал. Там, короче говоря, что они сделали? Они очень хитро поступили, на мой взгляд, правильно. Они выплатили огромные суммы компенсации, официально не признав, что это они сделали. И вопрос был исчерпан. Возможно, нам надо было как-то тоже в этом направлении
посмотреть. Я не знаю, о каком транспортном вы говорите. Если об иранском самолете, да, они это признали. Иранский, да. Но это потому, что было очевидно, явно, они это признали. Так что здесь вопрос был закрыт. Спасибо. Оставайтесь на линии, звоните. Мы продолжим наш разговор после короткого выпуска новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Обсуждаем и очень горячо обсуждаем ситуацию в Америке. Очень противоречивые какие-то у нас мнения здесь. Меня обвиняют в том, что я из кого-то петрушку делаю или еще что-то. Ни в коем случае. Позвольте почитать СМС, которые и сообщения пришли к нам по поводу этого. Вот... Брэнгвин пишет, зачем западникам публиковать фейки по Российской Федерации, у них полно убойного фактического материала. Запад начал бить по регионам, межнациональным отношениям, которые в Российской Федерации повторяют СССР, которые они уже развалили. Совершенно согласен с вами, Брэнгвин, абсолютно согласен, достаточно фактического материала. Вот. И, кстати, вот здесь вы же пишете, что плохого в том, что США будут информировать россиян о том, как воруют, где прячут. Я с вами абсолютно согласен, тем более, что эти ребятки, они либо складируют это у себя в наличкой дома, либо отправляют в иностранники. Я буду только рад, если нам будут сообщать об этом. Так что я здесь с вами согласен. Это очень даже, так сказать, полезно будет. Я думаю, что нашим чиновникам надо задуматься об очень многих вещах. А Павел вот пишет, не обижайтесь, видите, людям интересно с вами спорить. Павел, ни в коем случае не обижаюсь. Вот Антон, вы звонили, хотя я с вами не согласен, но здесь, так сказать, мы именно для того и делаем передачу, и достаточно спорные, может быть, вещи я говорю, да и вы говорите, именно для того, чтобы найти истину, или, по крайней мере, попытаться. Единственное, чего я не допущу ни под каким видом, если кто-то, как вот в прошлый раз у нас было, к сожалению, если кто-то будет оскорблять наших радиослушателей в эфире здесь, говорить о ком-то, о чем-то мнению. Давайте уж говорите обо мне, я, по крайней мере, смогу вам ответить, но ни в коем случае мы не оскорбляем. Давайте отличаться от тех ток-шоу, которых здесь полным-полно, которые тоже вроде бы обсуждают очень важные вопросы, но в очень странной манере. Мы этого здесь делать не будем, по крайней мере, я вам обещаю, что я буду следить за этим. Если кто-то позволит себе оскорбительно, я буду сразу отключать и вносить черный список. Очень много звонков, спасибо вам большое. Еще ответим, пожалуйста, слушаю вас.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да.
Вы знаете, мне иногда кажется, что самые страшные верующие фанатики – это атеисты. Вот человек приводит кучу как бы доводов. Ну вот я вам скажу так, что у меня есть секретный автомат, но он настолько секретен, если на меня нападут враги, я буду отбиваться топором. Понимаете? И вот это секрет, вот этот дальше довод, что именно вот эти секреты существуют, чтобы в определенный момент выстрелить.
Да.
Когда никто не знает о них, ну, то есть привести доводы.
Да.
И потом, учитывая логику америкосов, ну, как бы американцев, пускай, если уважительно,
ну, да.
то они бы уже бы вытряхнули из нас всю душу, если бы,
конечно,
у них был бы какой-то,
конечно,
материал на нас.
Конечно.
Никто бы не стал настолько секретить,
конечно,
вот это все, какие-то методы, которые,
конечно,
потом приведут,
конечно,
когда-то. Вот это. И знаете, вот еще вот один момент я хотел так вот, меня все время это гложет, все эти передачи я слушаю, ну, постоянно как бы.
Да.
Мы как-то относимся по-дурацки к Украине. Мы должны понимать, что из нее делают ту же самую гитлеровскую Германию в свое время. Делали как торпеду добить Российскую империю.
Угу.
И вот сейчас делают из этого Украину. И пока не будет две Украины, скажем так, вот эта наша православная, там, угу, левобережная, и та разделена, или жесткая федерализация, или две страны, у нас другого варианта. И при помощи как бы вот этой мягкой силы, там, революции, надо это делать никуда.
Я с вами
просто
согласен.
Этот вопрос нас догонит все равно.
Я с вами согласен. Спасибо за ваше. Я с вами согласен. Очень хорошая оценка и очень хорошее, так сказать, мнение. Спасибо вам большое. Еще, пожалуйста, слушаю вас. Да, добрый вечер.
Добрый день, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Знаете, мне вот больше всего добивается одна вещь. Почему все всегда ищут происки Госдепа, пятую колонну?
Угу.
Ну, для того, чтобы ненавидеть наше правительство, достаточно просто столкнуться с работой МВД, с работой...
Согласен с вами на 100%, Владислав.
100%. Искать, что вот эта пятая колонна, они настроили людей... Да, этих людей настроили вы сами против себя. Они, это их мнение.
Я с вами согласен.
Не навязанное никем. Они просто столкнулись с вашей работой. Как я столкнулся с работой Генеральной прокуратуры, МВД. И я вам скажу честно, я правду 2 года искал, вот, и не нашел. И даже администрация президента, это просто ничтожная какая-то... не знаю, контора,
я понимаю,
которая занимается пересылкой сообщений по ведомствам.
Тем же людям, которые решают эти вопросы, на кого вы и пишете, да?
Которые не решают эти вопросы.
Ну, должны решать, да. Я с вами согласен, Владислав.
Проблему, да. А все жалобы пересылаются им же. И с администрации президента, и с прокуратуры, и с любого другого.
Владислав, я с вами абсолютно согласен. И я думаю, что вот те наши, вот то, кого вы упоминаете, это они во всех сферах здесь, умолению, есть. Это и МВД, это и внутренние силовые структуры, это, безусловно, и чиновники на местах и прочее. Эти люди не понимают одну вещь, что своим бездействием, своими вот этими коррупционными скандалами. Они ведь не просто воруют деньги или не выполняют там свои какие-то обязанности. Они подрывают устои государства. Потому что вот вы, когда звоните и говорите о том, что вы не верите, я не верю, допустим, в то, что мне может кто-то помочь.
Я не верю.
Да, и вот это и есть вот тот самый, это то самое страшное преступление против своей родины. То, что вот эти чиновники, они это не понимают. Они думают, что украли, взяли, прилютили. А они на самом деле подрывают устои нашей страны вот таким образом. Это враги нашего общества, враги народа. Вот когда их называли так, вот это именно и была та самая характеристика. Вот когда Улюкаев воровал, так сказать, двушечку себе, хотел, значит, это в качестве премии, значит, снять с корпорации, вот это он даже и не понимал своими мозгами. Я не знаю, как он там экономикой занимался, что он подрывает устои, просто плюет в душу всем нам. Люди перебиваются 2, 3, 5, 6 тысяч, это не могут, так сказать, концы с концами свести в конце месяца, а он себе двушечку, миллиончик долларов за то, что он там что-то подписал. Вот это и есть, вот это скотство.
У нас у каждого второго человека находят квартиры денег.
Ну, посмотрите, недавно генерал, то же самое, слитки золотые. Но я с вами согласен, Владислав, совершенно. Спасибо за ваш звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Да, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло. Да. Антон, город Москва.
Да, Антон.
Я вот по Боингу для себя как бы вывел логическую формулу, по которой мы его сбить не могли, и повстанцы тоже.
Так.
Потому что, допустим, если сбили и мы, или повстанцы, ну, по-нормальному признали бы и все, и это бы закончилось в течение месяца, вся эта история. Поэтому, если сбили не мы, то Путин, он никогда не признает, что сбили мы, если реально сбили не мы.
Вы знаете, я с вами согласен.
И поэтому будут тянуть это все из нас жилами, потому что мы будем упираться.
Правильно. Антон, я хочу сказать вот по поводу Боинга, по поводу всего, чтобы было ясно этого, да. Ситуация так складывается так, что пока вот на сегодня, почему я так вот рьяно говорю о спутниках, допустим, Америки, что надо предоставить, хотя у нас здесь находится радиослушатель, который говорит, да зачем вообще это нужно, это секретно. Я не знаю, кто это, вот я вам говорю, я не знаю, кто это сделал. И я вот сейчас на этой позиции, понимаете? Потому что доказательств того, что это сделали повстанцы или сделали это, нету их сейчас, понимаете? И я хочу сейчас, да, и для меня здесь, потому что я думаю, что все сходятся, абсолютно все. Это вот были и даже заключения, допустим, голландцев было, что если произошло подобное, то это, конечно, было случайность. Это было, так сказать, абсолютно непреднамеренное действие со стороны Украины, со стороны повстанцев. Это понятно совершенно всем нам было бы. Но проблема заключается в том, что есть определенная информация, которой владеет, так сказать, американская сторона. У нас есть, если вы помните, там были диспетчеры, которые куда-то исчезли из Днепропетровска, которые вели. У нас там был летчик один, который тоже мог давать там очень много вопросов. И я сейчас говорю только об этом. Вот те люди, которые будут звонить и говорить, что я там кого-то защищаю, да никого не защищаю. Я хочу точно так же, как и вы,
правду узнать. А вот что можно было бы нам сделать?
Что
можно было нам сделать? Взять и признать, даже если это не мы. И ну, закончить этот вопрос в течение трех месяцев.
Ну как вы это говорите?
Вот,
ну,
а как? Потом уже, ну, как когда признать? Они расслабятся, через пару лет разобраться.
Ну и хорошо.
Сказать, да, мы случайно там
побомбили этот Донецк. Это же не шутки. Ну как это признать, не признать? Это
а
же
вот так. Это
сложно.
Такой же ход, точно такой же ход, как если бы, допустим, они нас подставляли.
Я понял. Уважаемый...
Нам это бы не так дорого
я
бы обошлось.
Я понял. Ну позвольте с вами не согласиться здесь. Да, пожалуйста, еще. Спасибо вам за звонки. Сегодня мы максимально попытаемся ответить, хотя хотелось бы еще поговорить об одном событии, которое, на мой взгляд, интересно. Но очень много звонков, спасибо. Еще ответим. Пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье.
Да, Виктор.
Вы знаете, я хотел бы свою, как говорится, выразить мысль.
Пожалуйста.
Ну, когда нас будут, как говорится, с нами хулиганить, в каком смысле? Уже надоело это пальмовое масло. Пусть они там, обезьяны, едят это пальмовое масло, уже надоймайте. Угу. А это на организм человека влияет. Правда, Юрий Николаевич сказал, правильно, здоровье есть здоровье.
Угу.
Хоть пусть будет масло подороже, Но оно будет сливочное масло, а не масло с пальмой.
Подписываюсь под вашими словами.
Безобразие.
Вы знаете, спасибо. Ну, вроде бы уже, да, там процесс идет такой, но я надеюсь, что контроль будет лучше. Ну, вот видите, пальмовое масло у нас тут. Еще дослушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, вот просто ремарка по поводу вообще всех этих пятых колонок.
Угу.
Показали первые поезда, когда шли в Крым, да?
Да.
А РЖД символ закрасили, и Сбербанка там нет. Ну как, Крым наш или не наш?
Вы знаете, вы совершенно правильно говорите, потому что здесь вот какая-то двойственная позиция абсолютно. Это вопрос политической воли. Потому что либо мы снимаем кино, как говорилось в одной комедии советской, либо мы не снимаем кино. Вот нужно в конце концов нам определиться, и стесняться здесь абсолютно нечего. Я понимаю, что есть санкции, я понимаю, что есть там куча вещей, но я, понятно, что... Но тогда, значит, создайте не РЖД, а я не знаю, там РЖД плюс, РЖД бис, РЖД там что-то. Но закрашивать символику нашей страны, это просто немыслимо. То же самое и Сбербанк, и другие, так сказать, организации там работают. Ну, вы немножечко погибче будьте, ну, придумайте что-нибудь. Американцы, вон, умудрялись во время Второй мировой войны торговать с Гитлером. И только потом об этом все узнали. Ну так действуйте уже немножко. Крым наш или не наш? Что мы тут, я не знаю, Ваньку валяем. Спасибо за звонок. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Владимир.
Да, Владимир.
А я хотел бы сказать, а где вы видели РЖД? Там на электровозе была КЖД. Это Крымские железные дороги.
Вот.
А сбоку уже была компания, вот эта, которая питерская. Возит. Там нет РЖД, это компания частная, железнодорожная.
Совершенно верно, да. А это вот как раз слушатель наш говорит, что там нет символики РЖД, но там не было вообще символики, как он говорит.
Нет, я видел, когда входит тепловоз, там стоит прям КЖД, прямо на электровозе. А сбоку вот эта компания частная. Причем тут РЖД?
Все тогда, значит, тогда все, значит, правильно тогда делают они, да. Все, еще, пожалуйста, да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый
Михаил
вечер.
Москва.
Да, Михаил.
Ну, у меня сейчас два тезиса. Первое. Пожалуйста. Этим кибервойскам американским даже напрягаться не придется. Им достаточно будет выложить, какое гражданство у нашего так называемого правительства и депутатов и Госдумы. Ну и сколько они натырили.
Согласен абсолютно. Согласен с вами абсолютно. Согласен.
И все, и их работа будет сделана.
Согласен
абсолютно. Они сами стараются вовсю.
Абсолютно я с вами согласен.
Я уже не говорю о их... так называемых плениях, о том, что мы рожать вас не просили, денег нет, но вы держитесь.
Вот именно, вот именно. Вы знаете, я как раз, вы совершенно правильно это подметили, в очень большой степени там и не нужно будет делать, это я вначале сказал об этом, потому что, к глубокому сожалению, наше высшее чиновничество в самых разнообразных организациях, начиная от госкорпорации, кончая аппаратом премьер-министра, дает более чем достаточно оснований для того, чтобы вмешивались вот таким образом, и это такие благоприятные условия для информационной войны против страны. Если бы это было против них самих, то это, господи, да ради бога, чума на оба ваших дома, как говорится. Кто вообще, так сказать, эти люди не вызывают ни сожаления, ни сочувствия, ничего. Вот. Но когда вот подобные вещи будут использоваться, они же будут использоваться, в конце концов, для дестабилизации в стране, внутри страны. Потому что, вот вы видите, даже по звонкам наших радиослушателей мы с вами видим, что люди действительно вот эту озлобленность против конкретных чиновников, которые самым подлейшим образом ведут себя в отношении нас. Они думают, что это они подарки такие, которых мы должны содержать. Они не понимают, что это мы их нанимаем для того, чтобы они для нас трудились, работали. Вот. И вот из-за этих негодяев и подонков коррумпированных, да, будет складываться имидж страны, это обязательно будет. Я сейчас только об этом беспокоюсь, и, собственно говоря, это, по-моему, знаете, это азбука любой политологии. Здесь, как говорится, первокурсник любой сможет выстроить политтехнологическую цепочку и совершенно конкретно, так сказать, ударить уже по национальным интересам страны из-за каких-то негодяев. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, деревенский парень.
Да.
Вот мы говорим, а скажите, вот когда я заболею, да, я иду к доктору, а кто выступит в роли доктора, чтобы вот это все вот как бы прекратилось, вот эта болячка, болезнь, кто вылечит,
вы знаете, на ваш взгляд? Хорошего, я, дело в том, что я неоднократно, если вы помните, я высказывал, здесь, кстати, у нас да. есть, пришло сообщение, пришло, а вот кто назначает этих министров, не президент,
кто да, будет да, лечить, да,
да,
кто
да, доктором выступит? У нас сейчас, на мой взгляд, существует только один относительно более-менее здоровый институт, это президентская власти. Вот я не вижу это. Есть у нас... Есть...
А можно, я прошу прощения, да. Институтский, да, власть, кто туда входит? Вот скажите, пожалуйста, почему у нашего премьер-министра, я прошу прощения,
да.
шуты берут интервью? Почему?
Вы знаете, я премьер-министра не считаю членом команды президента. Я не считаю Медведева, премьер-министра его, я как раз считаю наоборот. И Путин в очень большой степени, я, может быть, еще назвал бы Лаврова, Шойгу, люди, которые, я считаю, с государственным подходом к делу. А вот именно команда премьер-министра и вся его комарилия, Орешкин и там бывший Силуанов, и Дворкович, и все остальные, это, на мой взгляд, те самые люди, которые должны стать, собственно говоря, объектом в той или иной форме вот этой вот информационной войны.
А потому может, что специально к этому подводят, чтобы мы сейчас, что сейчас будет... ход конем, уберу правительство, и дальше все пойдет так же?
Вы знаете что, я не знаю насчет того, чтобы убирать правительство или не убирать правительство. Существуют совершенно нормальные, так сказать, вещи. Мое мнение, если вот вы меня спрашиваете, мое оценочное мнение, мне кажется, что премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев не справляется с теми вызовами, которые сейчас стоят перед нашей страной. Точка.
20 лет.
Сколько можно? Ну, мы же с вами прекрасно видим, что ну, не справляется человек. Наверное, он очень грамотный юрист, наверное, он очень хороший, так сказать, я не знаю, так сказать, преподавал хорошо и так далее.
Все равно вы, я, извините,
президент, я другого не вижу.
Я не верю. Никому не верю.
Я с вами не согласен, но я понимаю, почему вы говорите, и я понимаю прекрасно, что вы имеете в виду, и здесь да. Мне понятна ваша логика, но я очень, вы знаете, а может быть даже и не хочу просто пока соглашаться с этим, потому что если этого еще у нас не будет, тогда я вообще не знаю, каким образом у нас будет, кто будет вот все эти проекты думаю. Проводить. Спасибо вам за звонок. Да, слушаю вас. Слушаю вас. Да, добрый вечер. Да.
Добрый... Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, говорите.
Вы знаете, я вот заметил, что сейчас вот во многих СМИ идет вот такое вот, особенно вот последние там несколько там недель, да, на правительство, вот на аппарат Медведева.
Да.
Но смотрите, да, здесь сказано, что премьер-министр кто назначает? Президент. Да. Вот президентский корпус, или как вы называете, там, команду президента сейчас обеляют. То есть, ребята, у них одно дело, а у Медведева другое дело. Но это же неправильно. Вот, знаете, мы же избираем чиновников, мы же их нанимаем. Да не нанимаем мы их и не избираем. Понимаете? Их назначают. Назначает исполнительная власть. Все. Разве нет?
Я с вами согласен. Просто если бы вы послушали вот три передачи тому назад, очень один такой пассионарный радиослушатель звонил и спрашивал у меня. Он задал мне тот же самый вопрос. Он сказал, а скажите, а вот президент, он же сказал, что он одобряет работу правительства, считает ее удовлетворительной. И я тогда сказал, что я категорически не согласен с мнением президента. И я сейчас полную ответственность за деятельность правительства, я прежде всего возлагаю на нашу президента. Окей, я с вами совершенно согласен. Слушайте, никаких двух стеней здесь нет, быть не может.
Хорошо.
Да, слушаю вас.
Позвольте задать еще один вопрос. Вы сказали, что единственный институт, который вам сейчас импонирует, это институт президента.
Да.
Скажите, пожалуйста, а что, какие достижения у этого института? Вот смотрите, вот согласитесь, пожалуйста, что деятельность любого предприятия, будь то там коммерческое предприятие, или госпредприятие, или государство,
да.
оно ведет к одному, к максимизации прибыли. Ну, к увеличению уровня жизни, благосостояния, к увеличению потребления.
Да.
Что сделал институт президента
да.
для этого?
На мой Значит, взгляд, я хочу сказать...
Вот, сейчас, я просто
вы экономику сейчас имеете в виду или внешнюю политику? Вы же понимаете, что...
Вот. Любая внешняя политика все равно должна быть направлена на те моменты, которые я озвучил. И ни на что больше, понимаете? Ни на что. Взять любое там крупное предприятие, там, не знаю... там, федерального масштаба, любая политика этого предприятия направлена исключительно на получение, на максимизацию прибыли. А я вижу, что наша внешняя политика на это не направлена абсолютно.
Скажите, понимаете? Я понял, дайте мне вопрос тогда. Как вы думаете, почему мы так рьяно сейчас вот вступились в Сирии? Почему мы так активно сейчас там проводим и военную операцию, и по поддержанию мира? Как вы думаете, какой-то экономический эффект для нас там может быть или нет?
Я пока его не вижу.
А я вам скажу. Дело в том, что давным-давно были планы строительства газопровода в Европу. И вот именно сейчас наше вмешательство в Сирии остановило эти планы, и поэтому наш газ сейчас является конкурентоспособным, и мы сейчас основную валютную выручку получаем именно после экспорта наших углеродов, прежде, углеводородов, прежде всего газа.
Вот кто вам, получает вот вам, послушайте, валютную выручку? Конкретно кто?
Нет, это согласен, я сейчас не говорю, но вы прекрасно понимаете, что наполнение бюджета «Газпром» при всем неоднозначности и действия, я согласен с вами, но тем не менее это много-много триллионов рублей они перечисляют ежегодно в бюджет, который распределяется, хотя и очень и очень мало, и очень-очень недо... это все делается медленно, но тем не менее это все-таки пополняет, платим пенсии, и каким-то образом мы пытаемся социальные программы выполнять, понимаете?
Да никаким образом не пытаемся, вообще никаким.
Ну как,
мы настолько сейчас зажимаем, понимаете?
Вот смотрите, вы поймите, я согласен с вами, что мало это пенсии, мало согласен, но тогда бы вообще бы не было, если бы был бы дешевый газ бы оттуда, тогда наш газ бы вообще бы тогда в цене бы рухнул, упал бы, вообще бы ничего не было, как это было в конце 90-х годов, понимаете? Я просто вам привел пример того, что все-таки есть определенные ходы, наши ходы во время, там, на международной арене, которые приносят все-таки нам. И можно по другим говорить. Развитие атомной энергетики...
Вы утверждаете, что наши войска в Сирии не...
контингент.
Не по просьбе президента Асада для защиты легитимной власти, а именно из экономических соображений, чтобы не допустить строительства какого-то газопровода.
Одна из задач, которая решается там, это, безусловно, я считаю, что это не допущение катарского газа, трубопроводного, дешевого, а запасы катарского там одни из самых больших в мире, это тоже не допущение, потому что он, если будет проходить через Сирию, где нам нужно иметь дружественное, ну, я не буду говорить под контролем, но дружественное правительство. Это одна из задач. Помимо этого, существуют еще и другие задачи, просто сейчас нет времени обсуждать это. Спасибо вам за звонок. Да, слушаю вас. Да, слушаю. Говорите. Добрый вечер.
Ну, я с вами полностью согласен относительно кампании в Сирии. Это прежде всего, на мой взгляд, это экономическая...
Конечно.
Потому что наш экспортный потенциал заключается в экспорте углеводородов. Кроме того, мы благодаря этому смогли нарастить продажи оружия. То есть та наша статья дохода, которая реально с хорошей добавленной стоимостью.
Скажите, вот у меня вопрос к вам тогда. Вот как вы думаете, была бы удачна бы продажа, допустим, наших комплексов С-400, которые в свое время отразили половину крылатых ракет, которые Трамп там по глупости запустил в Сирию? Как вы думаете, Турция бы закупила бы у нас бы эти комплексы за много-много миллиардов долларов?
Да, я думаю, Турция почувствовала на себе... действия этих комплексов в момент, когда у нас обострились отношения.
Конечно.
Радиуса от базы Хмеймим хватает для того, чтобы покрыть большую часть территории.
Конечно. Турции. И они сейчас вторую часть еще, они хотят второй дивизион закупать там. Да. Да,
любой самолет, который взлетал, он попадал в принципе на радар С-400, и они это видели, потому что самолет видит обнаружение цели и подсветку.
Совершенно верно. Спасибо вам за звонок. Да, слушаю вас, пожалуйста, еще. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Вот интересно, люди рассуждают. Сначала говорят, что экономика, внешняя политика должна преследовать экономические как бы варианты, а потом, когда вы говорите, что она такое преследует, так вы хотите сказать?
Да,
хотим сказать. Это целиком связанные вещи.
Конечно.
Это самое. И вот по поводу, если бы вы избрали, вот представьте себе, избрали бы Медведева, да?
Угу.
Что бы мы с ним сейчас поделали бы? Вообще ничего.
Вы имеете в виду, избрали кем?
Если бы избранный был, он говорит, должны все выбираться,
вот эти
вечная свобода, да? У нас государство такое, что царь должен быть один, он должен выбираться, он один выбираться. Но только вот на мое мнение, извините, я выскажу просто.
Пожалуйста.
Вот это вот право на выборы у нас есть, но у нас должна быть обязанность на выборы. Мы должны, как гражданский долг,
полностью
100% населения прийти и проголосовать. Пускай будет 10, 20, 30 вот этих так называемых президентов с полномочиями.
Причем, вот обратите внимание, говорят о том, что вот мы не избираем, и как только выборы начинаются, явка 30-40%, вот как было на Москве.
Да.
Ну а где вы, ребята? Ну что ж вы сидите, ждете? Идите, голосуйте. Вот,
я хочу сказать, почему так на Сталина такой удар велся все время. Потому что Сталин — это мера ответственности. Они все с такой страшной силой боятся ответственности. Не дай бог, человек придет с такими полномочиями и спросит с них за все.
Да.
Вот тут
Вот тут они визжат и плачут, что такой злодей он. Знаете, вот разваливали Советский Союз под эгидой Сталина. Я говорю, Сталина уже не было как 50 лет, когда вы, гады, его разваливали по карманам,
конечно,
разбивали.
А Сталин собирал. Я с вами согласен.
Про Сталина мне сказки какие-то. Зачем? Я жил в Советском Союзе уже в счастливом государстве. Вот,
хорошо, да, еще ответим. А, все, да, извините. Всего вам самого доброго, хорошего, с наступающими праздниками вам. Увидимся и услышимся уже на следующий год. Всего вам доброго, спасибо за звонки.